Теперь несколько слов о сестрах. В других тюрьмах существуют какие-то иные термины для обозначения этих людей. Позже в моду вошло название «королевы убийц». Но в Шоушенке они всегда назывались сестрами. А впрочем, не вижу особой разницы. Не все ли равно, как именовать это явление? Суть от этого не изменится. В наше время уже ни для кого не секрет, что за тюремными стенами процветает содомия. Это и неудивительно. Большое количество мужчин на долгое время оказываются в изоляции и не могут получать удовлетворение привычным путем. Поэтому часто те из них, кто на воле общался только с женщинами, в тюрьме вынуждены заниматься сексом с мужчинами, чтобы не сойти с ума от переполняющего их желания. Впрочем, если хотите знать мое мнение, то гомосексуальная склонность была заложена в них с самого начала. Потому что если бы они были настолько гетеросексуальны, насколько привыкли себя считать, то они стали бы терпеливо дожидаться, пока их выпустят на свободу к женам и подругам. Также существует достаточное количество мужчин, которые на свою беду молоды, симпатичны и неосмотрительны. Их совратили уже в тюрьме. В большинстве случаев им отводится женская роль, и партнеры этих бедняк соревнуются друг с другом за обладание ими. А есть еще сестры. Для тюремного общества это то же, что насильники для общества за этими стенами. Обычно сестры — заключенные, отбывающие длительный срок за тяжкие преступления, насилие, убийство, грабеж и так далее. Как правило, их жертва молода, слаба и неопытна. Или, как в случае с Энди, только выглядит слабой. Их охотничьи угодья, души, задний двор за помещениями прачечной, иногда лазарет. Неоднократно изнасилование происходило в маленькой, тесной, как шкаф, комнате, выполняющей функции кладовки или подсобного помещения в прачечной. Чаще всего сестры берут силой то, что могут получить и по-хорошему. Их жертвы, будучи уже совращены, довольно забавно испытывают увлечение своими партнерами, как 16-летние девчонки увлекаются своими Пресли и Редфордами. Но для сестер, судя по всему, основное удовольствие состоит именно в том, чтобы брать силой. И я полагаю, так будет всегда. Энди оказался в центре внимания сестер с первого своего дня в Шоушенке. Наверное, их привлек ухоженный вид этого человека, его приятная внешность и абсолютное спокойствие. И если бы я рассказывал вам сказку, с удовольствием продолжил бы ее в том духе, что Энди долго боролся с сестрами, и им так и не удалось достичь желаемого. Я хотел бы сказать так, но не могу. Тюрьма — не то место, где сбываются сказки. Первый раз к нему подошли в душе спустя 3 дня после его прибытия в Шоушенк. Это была всего лишь проба сил. Шакалы долго кружат около своей добычи, и прежде чем схватить ее, должны убедиться в беззащитности жертвы. Энди, резко развернувшись, разбил губу огромному мощному парню из числа сестер по имени Бокс Даймонд. Охранник разнял дерущихся, прежде чем это зашло слишком далеко. Но Бокс обещал Энди, что достанет его, и сдержал свое слово. Второй раз произошел за помещениями прачечной. За многие годы чего только не случалось на этом пыльном узком задворке. Охранники прекрасно все знали и позволяли событиям течь своим чередом. Там было тесно, все завалено упаковками от стиральных порошков и отбеливателей, пачками катализатора Hexlight, безвредного, как соль, если у вас сухие руки, и убийственного, как кислота, если ваши ладони мокры. Охранники не любили туда ходить. Места для маневров там не было, а одна из первых заповедей, которые обучали этих ребят при поступлении на работу, ни в коем случае не попадать в места, где заключенные могут окружить и некуда будет отступить. В тот день Бокса в прачечной не было. Однако Хенли Бакас, мастер, возглавлявший бригаду работников прачечной с 1922 года, рассказывал потом, что присутствовали 4 дружка Бокса. Энди встал в дверях, держа в руках пачку Хекслайта и обещая засыпать порошок в глаза нападающим на него, если они тронутся с места. Но удача в тот день была не на его стороне. Энди поскользнулся на большом целлофановом пакете отбеливателя и упал. Все четверо тут же накинулись на него. Наверное, такая неприятная вещь, как групповое изнасилование, останется неизменной на протяжении многих поколений заключенных. Именно это и сделали с ним четыре сестры. Они повалили его на большую картонную коробку, и один из насильников держал у его виска острую финку, пока остальные занимались своим делом. Такого рода происшествие выбивает вас из колеи, но не слишком надолго. «Я сужу по собственному опыту?» — спросите вы. «Хотел бы, чтобы это было не так. Очень хотел бы. Некоторое время у вас будет идти кровь, но не слишком сильно. Если вы не хотите, чтобы какой-нибудь клоун на прогулочном дворе поинтересовался, как прошла ваша первая брачная ночь, то следует просто подложить туалетную бумагу и ходить с ней, пока кровь не остановится. Кровотечение напоминает женскую менструацию. Оно довольно слабое и продолжается 2-3 дня. Затем прекращается. Никакого особого вреда вам не причинили. Никакого физического вреда. Но изнасилование есть изнасилование. С вами сделали нечто противоестественное. И вы должны теперь решать, как с этим жить дальше. Энди прошел через это один, переживая в одиночестве все события тех дней. Он пришел к тому выводу, к которому приходит каждый, оказавшийся на его месте, что есть только два пути общения с сестрами — сдаться им или продолжать борьбу. Он решил бороться. Когда Бокс и еще парочка ублюдков из его компании подошли к нему через недельку после прошлого инцидента, Энди, недолго думая, заехал в нос приятелю по имени Рустер Макбрайд. Этот фермер с массивной нижней челюстью и низким лбом находился здесь за то, что до смерти избил свою падчерицу. К счастью для общества, он умер, не выходя из Шоушенка. Они навалились на него втроем. Рустер и еще один тип, возможно, это был Пит Вернес, но я не могу быть в точности уверен, повалили Энди на колени. Бокс Даймонд стал перед ним. У Бокса была бритва с перламутровой ручкой и выгравированным на каждой стороне рукоятки его именем. Он открыл ее и произнес: «Смотри сюда, мальчик. Сейчас я дам тебе кое-что, и ты возьмешь это в рот. А потом так же поступит мистер Рустер. Полагаю, ты не откажешься доставить нам удовольствие. Тем более, что имел неосторожность разбить ему нос и должен теперь как-то это компенсировать. Все, что окажется у меня во рту, будет вами навек утеряно», — спокойно ответил Энди. Бокс поглядел на него, как на придурка, рассказывал потом Эрни, бывший в тот день в прачечной. «Нет», — медленно произнес он, словно объясняя простейшие вещи глупому ребенку. «Ты меня не понял. Если ты попробуешь дернуться, то узнаешь вкус этого лезвия. Теперь дошло?»
«Я-то вас понял. Боюсь, вы не поняли меня. Я сказал, что откушу все, что попробуете в меня засунуть. А что касается лезвия, следует учитывать, что резкая боль вызывает у жертвы непроизвольное мочеиспускание, дефекацию и сильнейшее сжатие челюстей».
Он глядел на Бокса, улыбаясь своей характерной, едва уловимой иронической улыбкой. Будто вся компания обсуждала с ним проблемы человеческих рефлексов, а не собиралась его изнасиловать. Будто он был в своей шикарной шерстяной тройке и при галстуке, а не валялся на грязном полу подсобки, придерживаемый двумя бугаями, с кровью, сочащейся из задницы.
«И, кстати», — продолжал он, — «я слышал, что этот рефлекс проявляется так сильно, что челюсти жертвы можно разжать только с помощью металлического рычага. Можете проверить, но я бы не рекомендовал».
Бокс оставил Энди и ничего не засунул ему в рот той февральской ночью 48-го года. Не сделал этого и Рустер Макбрайт. И, насколько я знаю, никто никогда такого рода эксперимент поставить не решился. Хотя они втроем довольно круто избили Энди в тот день и оказались все вместе в карцере. Энди и Рустер попали потом в лазарет. Сколько еще раз эти ребята пытались получить свое от Энди? Не знаю. Макбрайт потерял вкус довольно быстро, перебитый нос не располагал к такого рода развлечениям. Летом отстал и Бокс Даймонд. С Боксом вышел довольно странный эпизод. Однажды утром в начале июля его не досчитались на поверке. Он был найден в камере в полубессознательном состоянии, жутко избитым. Он не сказал, что произошло, кто это сделал и как к нему в камеру пробрались, но для меня все было совершенно ясно. Я прекрасно знаю, что за соответствующую сумму офицер охраны окажет вам любую услугу, ну, разве что не продаст оружие. Большие деньги никогда не запрашивались, да и теперь цены не слишком высоки. И в те дни не было никаких электронных систем, никаких скрытых телекамер, контролирующих каждый уголок тюрьмы. Тогда, в 1948 году, охранник, имеющий ключ от блока и всех его камер, мог позволить войти внутрь кому угодно. И даже двоим-троим. Даже в камеру Бокса. Такая работа стоила денег. Конечно, по стандартам мира, находящегося за пределами тюремных стен, расценки были не слишком высоки. Здесь доллар в ваших руках значит столько же, сколько на свободе 20 долларов. По моим подсчетам, учинить такое над Боксом стоило немало. 50 долларов за то, чтобы открыли блок и камеру, по 2-3 доллара каждому из охранников в коридоре. Не берусь утверждать, что это сделал Энди Дюфресн, но знаю, что он пронес сюда 500 долларов. И раньше он был банкиром. А это человек, который понимает лучше остальных, как можно сделать так, чтобы превратить деньги в реальную власть. Бокс, после того, как его избили, три сломанных ребра, подбитый глаз, смещенная бедренная кость и, кажется, чуть растянутая задница, оставил Энди в покое. Надо сказать, он всех оставил в покое. Он стал похож на тех облезлых шавок, которые много лают, но совершенно не кусаются. И перешел в разряд слабых сестер.